«Я получил 4 дня тому назад ваше письмо», — начинал автор. «Не нахожу слов, которыми мог бы отблагодарить вас за чувства, выраженные в ваших строках, которых я никогда не перестану помнить. Я не отвечал вам скоро потому, что хотел отвечать обстоятельно. Прежде всего я отвечу на ваше запрещение смеяться над вами. Это напрасно. Я не умею смеяться ни над кем и всегда отвечаю на каждый вопрос по совести, точно так же поступаю и в настоящем случае. Вы напоминаете мне мой долг вам. Напоминаете данное мною вам. При одном шуточном случае, серьезное слово безотговорочно и честно исполнить первое ваше требование, и в силу этого слова делаете для меня обязательным, обстоятельный и чистосердечный ответ на ваше письмо, заключающий в себе и дружеский вопрос, и совет, и предостережение, и ваше предсказание. Вы разрешаете мне тоже, взамен всяких ответов, отделаться сознанием, что откровенность мне не под силам. Очень благодарю вас за дарование мне такого легкого способа отступления, но, конечно, им не воспользуюсь. Я буду с вами совершенно откровенен. Я бы очень прямо отвечал вам, почему держу себя, как вы говорите, так странно и двусмысленно, если б я видел в моем положении какую-нибудь двусмысленность и загадочность. Мне даже самому было бы приятно уяснить себе мои странности, но я, крайней моей досаде, лишен способности их видеть. Мне кажется, что я живу, как все, одеваюсь, как все, ложусь спать и встаю в часы, более или менее обычные для всех. Занимаюсь моею службой, посещаю моих немногочисленных друзей и мало забочусь о моих врагах, которых, по вашему замечанию, у меня очень много. Не смею вам противоречить, но если это и так, то что же я должен делать, чтобы уменьшить число моих недоброжелателей? Я не употреблял никаких стараний приобрести их вражду, и не знаю, за что получил ее, не знаю и средства к умилостивлению их. Помогите мне, пожалуйста, и спросите первого человека, который выскажется ко мне пред вами враждебно, что я ему сделал худого. Этим вы мне дадите средства исправиться. Вы относите чувства моих недругов к моему безучастию в общественных делах и ставите мне в укоризну мой отказ от продолжения секретарства по человеколюбивым учреждениям, в котором вы принимаете участие. Мне кажется, что вы правы. Я действительно мало показываюсь в обществе, но это потому, что у меня очень хлопотливая служба, едва оставляющая мне сколько-нибудь времени для того, чтобы освежить мою голову страницей чтения. Поэтому же я отказался и от секретарства, и от всякого участия в благотворительных учреждениях, кроме посильной лепты моей, которую отдаю охотно. Я не могу действовать иначе, потому что прямое мое дело, которое я ежеминутно делаю, стоя у интересов крестьян, тоже есть дело благотворения. И оно непременно потерпело бы, если б я стал разделять свое время на стороны. Скажу вам более, я бы считал очень радостным фактом, если бы среди русских мужчин, имеющих определенные занятия, находилось как можно менее охотников вступаться в дела непосредственного благотворения. Зная характер этих дел и характер, и цель большинства пристающих к ним лиц, я позволю себе искреннейше желать, чтобы благотворение и помощь бедным, как прямые дела христианского милосердия, ведались приходами, а не людьми, занимающимися этими делами «pour passer le temps», Я уверен, что это к тому непременно и придет, когда умножится число людей, в самом деле добрых и в самом деле соболезнующих о нуждающемся брате, а не ищущих себе связи и протекции насчет благотворения, как это делается. Я чувствую ложь в основе нынешней благотворительности и не хочу тратить силы времени, нужных делу, служить которому я обязан присягой и добрым моим хотением. Вот вам разъяснение одной моей странности и последней неловкости, завершившей, по вашим словам, цепь моих бестактностей. Вторая укоризна в том, что вы называете невниманием к своей репутации, может быть, еще более справедливо. Вы ставите мне в вину, что я, кажется, никогда не употребляю никаких усилий для того, чтобы смирить зазнающуюся наглость. Слово «кажется» вы поставили напрасно. Вы могли бы даже сказать это совершенно утвердительно, и я признал бы неопровержимую правоту ваших слов. Но вы не правы, приписывая это так называемому презрительному индифферентизму к людям или неспособности ненавидеть, происходящей от неспособности любить. Здесь вы погрешаете в ваших заключениях. Презрительного индифферентизма к людям во мне нет. Я его даже не понимаю. Напротив, у меня через меру неосторожны и велики тяготения к одним людям. Я очень сильно чувствую отвращение от других, но ненавидеть я действительно не способен. Я, как человек, очень дурно воспитанный, конечно, не свободен от злобности, и я даже могу ненавидеть, но я ненавижу одну мстительную ненависть, и зато ненавижу ее непримиримо. Наше дело сберегать себя от зла, которому, к сожалению, более или менее склонны все люди. Но ненавидеть человека и стараться мстить ему — это такая черная работа, от которой, конечно, пожелает освободить себя всякий, как только он захочет вдуматься в существо дела. Вот вам объяснение моего мнимого незлобия. Я не мстителен, больше по недосугу и по эгоизму. Вы вообще желаете поднять во мне желание защищаться и, указывая на принца Гамлета, как, например, достойные подражания, советуете усвоить из него то, что в нем есть самого сильного. Принц Гамлет — образец великий, и вы напрасно шутите, что будто бы его душа живет теперь во мне. Нет, к сожалению. Это не так. Но все-таки я чту и чувствую принца Гамлета, и я знаю, что у него было самое сильное. Но это отнюдь ведь не желание мстить и издеваться. Здесь только слабость принца, а сила его в любви его. В любви его не к Офелии, которую он, как женщину, любит потому, что любит, а в его любви Горацию, которого избрал он перед всеми. Вы, конечно, помните эти прекрасные слова, за что он избран. Страдая, ты, казалось, не страдал. Ты брал удары и дары судьбы, благодаря за то и за другое, и ты благословен. Дай мужа мне, которого бы страсть не делала рабом, и я укрою его души моей в святейших недрах, как я укрыл тебя. Поистине, я во всей трагедии не знаю ничего величественнее этого, вообще малозамечаемого места. Но здесь достоин подражания не нерешительный принц Гамлет, а Горацио, с которым у меня, к сожалению, только одно сходство, что я такой же бедняк, как и он. Далее Вы советуете мне изменить мой образ жизни. Но скажите, Бога ради, можно ли не быть самим собой ни для чего? Или, что еще хуже, измениться для того, чтобы быть хуже? Я это говорю потому, что вы мне советуете окраситься, потому что белый цвет марок. Вы решительно сказали: «Интригуйте, как большинство. Имейте все пороки, которые имеют все. Не будьте мимозой, свертывающейся от всякого преткновения. Будьте, чем вы захотите — шулером, взяточником, ханжой, и вас кто-нибудь достанет считать своим, между тем, как ныне, гнушаясь гадости людей, вы всем не только чужой, но даже ненавистный человек. Люди не прощают такого поведения. Они не верят, что вы отходите для того, чтобы только отойти. Нет, им кажется, что это не цель, а только средство, чтобы вредить им издали. Вредите им, и они будут гораздо спокойнее, чем находясь в догадках. Вы очень наблюдательны, Глафира Васильевна. Это все очень верно. Но не сами ли же вы говорили, что, чтобы угодить на общий вкус, надо себя безобразить? Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство. Как эгоист, я имею более близкую мне заботу. Прежде чем нравиться людям, я не хочу приходить в окончательный разлад с самим собой. Как вы хотите, человеку можно простить эту манкировку и позволить заботиться немножко о своем самоусовершенствовании или, скромнее сказать, о собственном исправлении. Надо же немножко держать корректуру над самим собой, чтобы не дойти, в конце концов, до внутреннего разлада. Зачем, конечно, всегда следует необходимость плясать по чужой дудке, к чему я совершенно не способен. Вы указываете мне на существующую, будто бы общую подготовку сразу сложиться в дружный союз против меня и предрекаете, что это будут силы, которые сломят всякую волю. Но, Глафира Васильевна, я никогда и не считал себя героем, для одоления которого нужны были бы очень сложные силы, вроде всеобщего раздражения или всеобщего озлобления, которые вы желаете отвратить от головы моей. Я гораздо скромнее и уступчивей, и все, на что я уповаю, это усвоенная мною себе привычка отходить от зла, творя этим благо и себе, и тому, кому я досадил. Я не претендую ни на какое место в обществе, ни на какое влияние, даже равнодушествую, как вы говорите, к общественному мнению. Все потому, что я крайне доволен своим положением, в котором никто на свете не может заставить меня пожертвовать драгоценную для меня свободой совести, мыслей и поступков. Я среди людей, как среди моря. Не все валы сердиты, и не все и нахлёстывают, а есть и такие, которые выносят. Я не хвалюсь друзьями, но они у меня есть. Если я, по вашим же словам, не смею рассчитывать на доброжелательство в обществе, то чему же, например, я обязан за ваше участие и внимание, последним доказательством которых мне служит лежащий предо мной листок, написанный вашей доброжелательной рукой? Неужто в самом деле тому, что я не хотел позволить где-то и кому-то говорить о вас вздорные пустые слова, обстоятельства, которые вы помните с приводящим меня в стыд постоянством? Глафира Васильевна, я очень люблю Филитера Ивановича, но я готов разлюбить его за его болтливость, с которой он передал вам почти трактирную, недостойную сцену мою с Весленевым, который лепетал о вас что-то тогда, отнюдь не по зложелательству, а по тогдашнему довольно многим общему влечению к так называвшейся очистительной критике. Форов не должен был ничего сообщать об этом случае, не значащем и недостойном никакого внимания. Как и вы, мне кажется, не должны напоминать мне об этом, поселяя тем неприятное чувство к добродушному Филитеру Ивановичу. Попросить человека перестать говорить не совсем хорошо о женщине, поверьте, самый простой поступок, который всякий сделает по такому же естественному побуждению, по какому человек желает не видеть неприятного зрелища или не слыхать раздирающих звуков. При известной слабости нервов и известной привычке потворствовать им, я в том случае, который стараюсь объяснить вам, поступил бы одинаково, какой бы женщины это ни касалось. И затем последнее. За приглашение ваше гостить лето у вас в Рыбацком, и, разумеется, бесконечно вам благодарен, но принять его я не могу. Как мне неприятно оставаться в городе, но я уехать отсюда не могу. Примите и прочее. Андрей Подозеров.